15 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 17. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Три балла. Такова ситуация на дороге Москвы. Что у нас от Рублёва-Успенского до Минского шоссе? Внешняя сторона МКАД стоит чуть более чем полностью, как говорят в интернетах. Внешняя сторона от Алтушки и до Дмитровского шоссе тоже мертвая. Это тот же самый МКАД. Это, считай, 2 километра пробок. Что еще? Волгоградский проспект, который упирается 2,5-километровой пробкой в Люблинку со стороны области, если едете в центр, вот это надо учитывать. Ну и в целом, где что есть какой-то, ну все, ну знаете, ну 3 балла, что тут говорить, 3 балла. Если что, пишите на +7 925 48 94 8 смс-ку. Звоните на 7373948, пишите на сайт «Говорит Москва». Все эти виды связи доступны, слава богу. Ну что, я надеюсь, у вас были хорошие выходные. И, честно говоря, перед тем, как начать какие-то темы, у меня же тоже были выходные. Я просто поделюсь, я сходил на фильм «Интерстеллар», тот самый. Вот, Нолана, знаете, да, человек, который Бэтмена снимал, «Начало». Вот, честно сказать, «Бэтмен», «Начало», все эти фильмы, я бы их выбросил в корзину до того, как их сняли. А вот этот фильм, друзья, я просто, мне долго советовали вы, и я говорил, да ну, наверное, дрянь какая-то. Я честно признаюсь, вы, слушатели, советовали сходить. Я сходил, не пожалел ни разу, ни денег, ничего. Чем лучше кинотеатр, тем лучше, чем больше экран, тем лучше. Фильм замечательный абсолютно, красивейший, интереснейшая тема, интереснейшая подача, без какого-либо излишнего, так скажем, какого-то стёба. Есть некий юмор легкий, но не более того. Естественно, никаких спойлеров, ничего говорить не буду. Единственное, вот что скажу, что с большим удовольствием сходил и каждому советую. В качестве, ну, некого такого анонса фильма, понимаете, до того, как пошел на него, стоял, ну, просто перед входом, не в кинотеатр, а уже в зал. Вот, подходит ко мне человек, вроде бы человек, похож на человека, но по поведению человека. Говорит, слышь, а где здесь 13-й зал? Я говорю, ну, наверное, это IMAX. Он говорит, а где IMAX? Я говорю, вот слева от меня. Он говорит, что, туда идти? Я говорю, ну, можешь здесь стоять. В общем, он пошел. Потом он сел, он сидел со мной на одном ряду. Этот человек сидел так, он сидел на своем кресле с пятой точкой, а ноги он сложил на передние кресла, благо людей перед ним не было. Но, в принципе, если бы были, он, наверное, все равно сложил, он просто на голову. Он сложил, он достал пивас, как хотите, холодненькое, он пил это пиво, хорошо, хоть глазом не открывал. Он ел попкорн, я надеюсь, соленый, в течение где-то часа. Потом он затих, а в конце фильма этот человек рыдал. Вот примерно так. То есть целительные силы искусства, друзья. Катарсис в прямом его проявлении. Человек пришел повеселиться и даже пытался шутить в первые минуты. В конце он рыдал, он плакал. Если ты меня слышишь, дорогой друг, я рад, что ты резко рванул по эволюционной лестнице вчера вечером. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Что за фильм? «Интерстеллар». Шариков, «Интерстеллар». Смотрите. Все, больше ничего не пойдешь. Смотрите, я больше ничего не буду говорить. Не посмотрите, пожалеете. Будете смотреть дома, не поймете ничего, потому что не будет этого объема, этого космоса. Космизма этого не будет. Все, фильм не обсуждаю. Почему? Потому что он довольно свежий, его все смотрят. Это просто моя такая вот, мое вам пожелание. Товарищеское абсолютно. Поверьте мне, Голливуд на меня не выходил, денег мне не давал. Совет товарищеский, братский. Ребята, такие фильмы стоит смотреть. Их очень мало, в основном шлак по типу каких-то там енотов в космосе и прочей дряни. Я даже забыл, как этот «Галактики» что-то, ну, «Спасители галактики». Я не помню, как этот фильм называется. Дрянь полная, просто отстой. А вот этот фильм стоит смотреть. Все, больше, все, заткнулся, черт побери. Заткнулся и собрался с мыслями и пошел дальше. Это я сам себе, это настрой, значит. Друзья, и вслед за вот этой каким-то вступлением непонятным сразу ученый из миссии Розетта извинился за свою рубашку и заплакал. Знаете, это тема выходных, но я не могу опять пройти мимо нее. Почему? Потому что иной раз Мне хочется заступиться за людей, которых, на мой взгляд, не обижно, неосознанно кто-то обидел, а может быть осознанно, но незаслуженно точно. Ученый Мэтт Тейлор из команды Розетта принял участие в конференции Европейского космического агентства, где в слезах принес публичные извинения за, внимание, сексистскую рубашку. Сексистскую рубашку, смотрите, цитата: «Я совершил большую ошибку и оскорбил много людей. Мне очень-очень жаль», — заявил Тейлор, которому было сложно говорить из-за слез. Человек плакал. Почему человек плакал? Сейчас я вам расскажу. Он участвовал, вот просто это Мэтт Тейлор, кто это такой, участвовал в посадке научного модуля Фила на поверхность кометы, ну, знаете, Чурюмова-Герасименко, ну, знаете, во время трансляции посадки на комету предстал в неподобающем виде, как считают европейские наши партнеры. На нем была яркая рубашка для боулинга с изображениями полуобнаженных женщин, в руках которых было оружие. Кого-то мне напоминает, кстати. Ну ладно, это не суть. Этот наряд взорвал интернет, пишут журналисты. Пользователи социальных сетей осыпали ученого гневными сообщениями. И цитата, смотрите: «Мы наконец дошли до того, что способны теперь совершить посадку на комету, но при этом не можем остановить унижение женщин в науке». Смотрите, это европейские товарищи. Астрофизик Кэти Мак написала, цитата: «Меня не волнует, во что одеты ученые, но рубашка с изображением женщин в нижнем белье не подходит для прямого эфира, если вы хорошо относитесь к женщинам-ученым». Дальше. Верге, есть такое издание, значит, опубликовала колонку с громким заголовком. Цитата: «Мне плевать, что ты посадил космический летательный аппарат на поверхность кометы, твоя рубашка сексистская и оскорбительная». Журналист The Atlantic с сарказмом написал в Твиттер: «Нет-нет, женщины очень уважаемы в нашем сообществе, просто спросить у этого парня в рубашке». И так далее, и тому подобное. Мэтт Тейлор, ученый из команды Розетта, который научный модуль Фила посадил на поверхность кометы, который пролетел... Господи, ребята, я сейчас, чтобы мне не соврать, у меня есть эти цифры просто, мне очень интересно это было читать. 500 миллионов километров пролетел этот модуль космический, вы понимаете, 500 миллионов километров. Скорость движения кометы, вообще, в принципе, Чурюмова-Герасименко, 18 километров в час. Наверное, это неправильно, скорее всего, должно быть в секунду или сколько там, да, 18 километров в час, вряд ли. Смотрите, и размер ядра, ну, это не так важно. Важно то, что пролетело 500 миллионов километров, какой-то аппарат. Управляли им с задержками в 20 минут люди, понимаете, пока сигнал шел до Земли, 20 минут. С этими задержками люди управляли. Совершили, насколько я знаю, первую вот такую мягкую посадку, вот, на комету космического аппарата, созданного человеком и так далее и тому подобное. Этот шаг называют третьим по величине для вот космического освоения после полета Гагарина и высадки на Луну, насколько я знаю. Ну, высадка на Луну, знаете, мы можем спорить сколько угодно, но вот говорят, что такой факт существовал. Но вот это третий по значимости, понимаете, шаг человечества. И какие-то придурки смотрят не на то, что сделал человек, а на его рубашку, на его рубашке какие-то голые бабы, у которых в руках оружие, и человека, который сделал для человечества, для всего, для нас, для всех, возможно, очень много, мы еще не способны оценить, не способны мы еще пока оценить, мы не понимаем, что он сделал, поливают грязью и доводят до слез. Это ж какими надо быть ограниченными подонками? Я просто представить себе не могу. Какими же надо быть замороченными скотами? Вне зависимости от того, в какой ты стране живешь, чтобы заметить настолько мелкую соринку в глазу этого человека, понимаете? И не заметить огромного бревна в своей башке, который торчит метров на 20, на 500 миллионов километров торчит бревно из головы этих людей. И они видят эту соринку в его глазу. Они говорят: «Сексистская рубашка! Сексистская рубашка!» Я вот этого понять не могу, друзья. 7373948. И это меня возмущает. И возмущает уже который день. И я хочу с вами это обсудить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Артем. Я вот еду на машине и вот слушаю эту чушь, да. Эти европейские, не знаю, толерантность так уже задолбала. А что на наших рубашках было, что были голые мужчины, что ли? Я что-то не понимаю.
Не, понимаете, сексистская рубашка. Почему женщина голая на рубашке — это вообще сексистская рубашка? Вот у меня просто этот вопрос возникает. Мы проходим мимо, почему? Я объясню, почему мы эту тему особо так не понимаем, да? Почему? Потому что у нас это невозможно. Ну, вышел бы он в твоей рубашке, мы бы не обратили внимания просто, мы бы его послушали, сказали, молодец паренек, да? Сколько у нас ходит людей, потируют в таких майках всяких разных, крутых. Не суть. Суть в другом. Суть в том, что они это видят. Но мы можем зайти в музей, а он насквозь сексистский, там одни голые бабы на картинах, серьезно. Посмотрите. Рембрандта можно посмотреть. Все что угодно, можно любые античные какие-то фигуры взять, все что угодно, абсолютно везде голое тело человека, везде, художники эпохи Возрождения, что еще, я не могу просто даже вспомнить, где этого голого тела не было в нашей истории, может в средневековье где-то закрывали, но в принципе голое тело везде человеческое есть, женское уж тем более, все мы его видели по 10 тысяч раз. Почему она сексистская? А когда какие-нибудь странные тетки, я даже не знаю, как их назвать, сексистские они или нет, выходят с голыми сиськами, простите, на улицу, кричат что-то, пишут на себе политические лозунги, почему это называется акционизмом, почему это не называется сексизмом, они же с голыми сиськами, я не понимаю, почему? То есть для меня это вопрос, почему человека, реально сделавшего что-то для нас, для всех, вообще выполняющего сверхгуманитарную какую-то миссию, понимаете, да? Возможно, нам непонятную всем вместе взятым. Почему его надо долбить за какую-то майку, на которой нарисованы какие-то голые бабы? Я понять не могу. Голые бабы нарисованы везде. Есть целые журналы с голыми бабами, черт побери. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Юрий, Москва зовут.
Да.
Ну, вообще, конечно, Европа уже немножко такой очень съехала с головы. Там, то у них свобода там выражения, там личности, то рубашку одел какую-то, не знаю, там девчонки нарисованы.
Цитата. Ну, вот послушайте, прямая цитата. Если вы хорошо относитесь к женщинам-ученым, такую майку нельзя надевать. Там что, нарисована женщина-ученая голая? Как они определили, что она ученая?
Ну, это тоже, да.
Вот как?
Это
непонятно, согласитесь?
Конечно.
Но это абсолютно непонятно. Абсолютно непонятная какая-то чушь. Я просто не знаю. Меня, естественно, этот человек не услышит, Мэтт Тейлор. Естественно, наверное, если я ему что-то скажу, он вряд ли там изменится в своем настроении. Мэттушка, дорогой, ну не волнуйся, это мое обращение к тебе, если ты меня услышишь, друг. Мало ли. Я не знаю твоих политических взглядов, я не знаю, как ты относишься к России, мне вообще плевать. У меня есть такое ощущение, что на ученые, они выше в политике, да? У меня есть такое ощущение, потому что они умнее политиков, минимум. И, Мэттушка, не расстраивайся, это придурки современные, понимаешь, Мэтт? Это, как тебе сказать, это люди, которые идут в ногу с некими веяниями, модными тенденциями и прочим. Понимаете, если им завтра сказать этим людям, что, например, надо женщин сжигать на костре, они будут их сжигать. Более того, они сжигали их когда-то. Когда подобные тебе, Мэттушка, открывали солнечную систему, говорили, что Земля накрутится все-таки вокруг Солнца, понимаешь? Подобных тебе сжигали и уничтожали. Пойми, это такое уродское общество. Оно всегда находит какую-то подляну в человеке, который делает что-то хорошее. Мэтт, если ты меня слышишь, я тебя умоляю. Если нас всех здесь слышишь из России, русских людей, мы за тебя. Мы за тебя. И ходи в какой хочешь майке. Это твое дело. Черт побери. Чего страшного нет. И голых женщин мы любим, черт побери. Мы не любим голых мужиков. Но, может быть, наши женщины любят голых мужиков. Это нормально. Но мужики у нас любят голых женщин. Это нормально. Приезжай, Мэтт, к нам в нашу страну. Я надеюсь, меня услышит Мэтт. Я не знаю, его друзья какие. Передадут ему. Черт побери. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
А меня зовут Михаил. А я вам скажу так, что, ну, если эта трансляция у них была, ну, зря он такую майку надел.
Слушайте, у него, может быть, совершенно нет вкуса, он, может быть, совершенно не разбирается в майках, он ученый. Он ученый.
Ну, конечно, нет, ну это реагировать на это на его месте я бы не стал. Ну, надел и надел. Так просто он... поймите правильно,
да.
Женщина, когда видит изображение другой женщины, так. Ну так ее мозг устроен, она постоянно себя сравнивает с другими женщинами.
И она обижается, потому что слишком красивое,
конечно,
изображение.
Конечно, это их обижает. Они могут об этом признаваться, могут нет, но если тем более там нарисованные на компьютере идеальные формы какие-то, да, это оскорбляет женщин, это так. А вот, а что касается фемин, это дискриминация, я бы тоже потряс бы чем-нибудь, но если я начну трясти, мне вообще как бы это...
Вот нас уже и двое.
Я бы тоже потряс бы, написал бы лозунг и сказал, эй...
Да, сосисочная вечеринка это называется у нас здесь в кругу журналистов. Значит, смотрите, закажу футболку с картинкой Саити, гейши и самурая. Это говорит 65-й. А про что говорим? Только подключился, говорит, 50-й. Еще раз. Ученый Мэтт Тейлор из команды Розетта, который принял участие, собственно, в посадке вот этого научного модуля Фила на комету Чурюмова-Герасименко, вышел отчитываться о том, как он сажал этот модуль в майке, на котором были нарисованы голые какие-то тетки. И у этих голых теток были какие-то там автоматы в руках, какое-то оружие. Все сказали: «О, господи, он сексист!» Весь Запад его сожрал. Человек вынужден был извиняться и плакать. Прилюдно рыдать. Рыдать! Заставили мужика плакать, ученого, которому чихать. И он говорит: «Откуда у тебя эта майка?» «Мне подружка подарила». Подружке позвонили, говорит: «А я просто подарила, а что, классная майка». Все! Рыдать человека заставили. Вы понимаете? И не просто человека, а большого человека, умного человека, на которых надо равняться. Вот такого человека заставили рыдать. Вот пишут люди, вот вы пишете: если бы была майка с двумя целующимися мужиками, Европа бы аплодировала. Наверняка. Вот наверняка. Вот наверняка. Почему? Еще раз, изображение. Ну-ка, позвоните мне, женщины. 7373948. Позвоните мне, женщины. Почему голая женщина на майке — это сексистская майка? Почему? Почему? 7373948. Объясните мне, пожалуйста. Как вас зовут?
Здравствуйте. Я не женщина, но все мы их очень уважаем. Я пока слушал вас, загуглил в интернет изображение этого ученого в сексистской майке. Ну, это не совсем майка, это рубашка.
Ну, рубашка.
И то, что она сексистская, и на ней изображены обнаженные женщины, надо очень постараться, чтобы их увидеть. Знаете, это, наверное, тот редкий случай, когда мне приходится согласиться. Да, на Западе люди сошли с ума.
Так ведь, понимаете, на Западе зрение у людей не хуже, чем у одного из наших депутатов, который пипиську Аполлона рассмотрел на Большом театре. Уж простите меня, пожалуйста.
Нет, я прекрасно знаю. По-моему, на купюрах ее уже удалили на 100 рублей.
Нет, осталось.
Большой театр изображена.
Осталось. Именно на купюре.
Да, но, понимаете, все-таки с рубашкой это явный перегиб, и он говорит о том, что... Скорее всего, психологическая атмосфера на Западе, она не вполне адекватна. Боюсь, это как раз тот случай.
Да, спасибо большое. Но никто не заметил, что Мэтт милитарист, говорит Шмель. Все бабы плохие, говорит, 50-е. Я бы звонила, но майка отличная, я считаю, говорит, 42-я. Нет, давайте мне позвонит кто-нибудь, кто, может быть, согласен с европейским сообществом всем. И говорит: ну что, вы не видите, что он сексист? Позвоните мне кто-нибудь, распеките меня, разрушите мое сознание до конца. 7373948. Я еще пока что-то могу. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Алексей, Татьяна.
Здравствуйте.
Но я, к сожалению, ваша, может быть, для вас, как для ведущего, но вашу точку зрения разделяю. Под вашим посланием к Мэтью Тейлору подписываемся.
Подписываемся, да. Давайте, конечно, давайте Мэтьюшку нашего, Митьку. Митька, не расстраивайся. Человек плачет, понимаете, до слез, до слез. Есть такое... в интернете есть такое выражение «до слез», да? Но «до слез» здесь не от смеха, а от печали от какой-то. Митьку нашего затерроризировали. Конечно, печально будет, если Митька потом будет еще и агитировать за геев там, да? И печально будет, если Митька потом еще что-нибудь будет говорить про нашу политику и там говорит, что мы дураки. Но может быть. Ну, может быть. Но я сейчас... смотря отсюда, может быть, из нашей закабаленной, ужасной, всей в кровавой гыбне России, я вижу человека, который выполнял свой долг, выполнял работу, делал очень большое дело совместно с другими товарищами своими, да, и я вижу, как его клюют недобитые какие-то идиоты. Его коллеги, которым не удалось достичь того, чего достиг он совместно со своими товарищами, да, какие-то непонятные журналисты, которые пытаются на этом нажиться. Я вижу, как клюет его общество и доводит его до слез. Я помню, как к Перельману приставали все: «А почему Перельман не взял миллион? Нет, ты возьми миллион, нет, ты жри этот миллион, засунь себе в рот, в нос засунь себе миллион». Он говорит: «А мне не нужен миллион». Вот сволочь, не берет миллион. Взял бы миллион. Взял бы миллион и раздал бы детям, но он же не взял. Помните эту историю, когда Перельмана все мучили с этим? Помните? Когда: «Да возьми же ты миллион, скотина!» «Да и мне не нужен миллион». Вот подонок, мог бы взять и раздать детям. А он не взял, потому что ему не надо, потому что он живет другими категориями. Он мыслит другими категориями. Анатолий Вассерман, знаете такого? Я не буду его сравнивать с Мэттом Тейлором, просто скажу, человек один раз, я просто слышал, он рассказал о том, что ходит, у него вот просто есть набор одинаковых маек. Вот набор одинаковых майк. Он просто надевает эту майку, и по мере того, как загрязняются эти майки, он их стирает и меняет. Они все одинаковые. Зачем? Чтобы не задумываться, что ты надел. Чтобы не думать над этой чушью, над которой думает большинство людей, забивая себе башку всякой дрянью. Также, возможно, Мэтт Тейлор, которому дали майку, Он ее просто надел и пошел отчитываться. Ему плевать, какая майка. Ему плевать на цвет этой майки. Ему вообще начхать. Он решает глобальные задачи в масштабах Солнечной системы. Ему на эту майку, но с высокой горы, плевать. Понимаете, в чем дело? Но в Европе этого понять не могут. Я не знаю почему. Убогие люди. Убогие. Они придут его сжигать, ведь понимаете? Они же его на костер поведут, мэтушку нашего Тейлора, понимаете? Они же возьмут прям вот веник, подожгут его и будут сжечь его. Понимаете? С вилами на него набросятся за эту майку зачуханную. Бедный мужик. Жаль его. 7373948. Без разницы, каких он взглядов. Без разницы, что он будет дальше делать. Вот сейчас я вам скажу, что это все незаслуженно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Людмила да. Сергеевна. Алешенька, да. Вот сейчас мужчина сказал, что Запад сошел с ума. Угу. Но мне кажется, что вот это наше обсуждение, мы недалеко от него,
почему?
От них ушли.
Почему?
Стоит почему? Ли тратить столько вашей энергии, стоит. Вашего здоровья на обсуждение
стоит.
Столь ничтожной темы?
Стоит.
Вы же такой умный.
Это не ничтожная тема. Не, подождите, подождите. Стоит? Стоит? Это не ничтожная тема. Это тема нас с вами. Поймите, когда мы разделяем Запад, нас, мы делаем неправильно. С точки зрения всего человечества, мы существуем на одном земном шаре. Мы все вместе, мы один вот организм, понимаете, который по сути сейчас, да, мы еще пока умудряемся друг с другом как-то бороться, знаете, да, государство. Скоро столкнется с большими проблемами. С экологическими проблемами в масштабе всего мира, понимаете? Скоро это человечество, мы все вместе, и Мэтт, и мы, и вот эти вот ребята, которые его осуждают за эти майки, столкнутся, может, не мы, может, наши внуки, я имею в виду, столкнутся с проблемой выживания. Они столкнутся с проблемой того, что на Земле невозможно жить. Вот просто невозможно. И нужно что-нибудь будет осваивать дальше, возможно. Понимаете? Улетать такие другие планеты, еще что-то. Космос осваивать. Развиваться, черт побери. Делать шаг вперед, в бездну в какую-то. И поверьте мне, знания Мэтта Тейлора и то, что он сделал, намного важнее в этом масштабе, чем знания людей, которые видят майку и говорят: «А, сексист?» Вообще это не важно. Это ничего не значит. Ничего не значит. Наши сегодняшние настроения, наши сегодняшние споры о геях, сегодняшние споры о голых женщинах, о нравственности, это ничто, это пыль, понимаете, тени и пыль в сравнении с тем, что делают эти люди. И нельзя давать в обиду таких людей, ни в коем случае нельзя. И поскольку мне можно выполнять всякую грязную работу, поскольку я журналист, да, а не ученый, да и то я даже не журналист, я вообще журналистом-то себя не считаю, просто человек, которому дали микрофон. У меня есть такая возможность ответить кому-то, может, меня кто-то услышит, из наших европейских коллег, в посольство, где-то еще. Уймите своих придурков, уймите их, черт побери, отстаньте от ученых раз и навсегда, потому что они занимаются совершенно другими делами. Им плевать на ваш сексизм, на геев, на расы, на пол какой-то, цвет кожи. Плевать. Они решают другие задачи, масштабные, абсолютно другие, которые в вашей голове не укладываются. Не лезьте к ученым с политикой, отвалите от них. Дайте им работать нормально. Вот какое послание хотелось бы донести до этих людей. Вот в чем вся проблема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Очень рекомендую книгу «Конец феминизма» писателя-антифеминиста Александра Никонова, золотая научная книга, пишет 757-й, ведущий космополит, пишет космополит, да не космополит, да что вы говорите? Ну просто так или иначе мы к этому придем. Сейчас так, завтра уже так не будет. Завтра, когда нас начнет сметать стихия, все наши пуколки в виде нашего оружия, да, в виде нашей крутизны, в виде нашей, и не, я имею в виду всеобщей мировой политики, превратится в ничто, в пыль абсолютно. Если вы не верите, если вы считаете, что человек это венец природы, и что нам, ну, покоряется все и с легкостью, посмотрите, что и как делает обычная волна, приходящая с океана, например, в Японии. Волна. Волна просто может смыть атомную электростанцию, например, может просто волна затопить людей, уничтожить, землетрясение, уничтожить, все что угодно. А мы ведем себя как хозяева мира. Мы тут рассматриваем на всех на маечках голые какие-то, грудь какую-то, еще что-то. Мы так далеко не уйдем, пора завязывать с этим. Я понимаю, нравственные ценности и все такое, но вот из-за нравственных ценностей в свое время сжигали ученых, знаете, на кострах. Это тоже были нравственные ценности того времени. И я не знаю, лучше ли они или хуже, чем нравственные ценности сегодняшнего дня. А ученые, они всегда хороши. Сейчас новости, после этого продолжим. Ох, много пишете. А я просто напомню еще раз наши телефоны. СМС это плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК это Твиттер. Говорит Москва это сайт. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. Обсуждали мы этот скандал, который разразился с ученым Мэттом Тейлором из команды Розетта, который принимал участие в посадке научного модуля Фила на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Ну, вы, конечно же, свои оценочные какие-то суждения написали. 66-й, например, правильно, государством должна управлять и править только Академия наук, а не придурочные политики. Мнение обывательское, политпардоновское, пишет 66-й. Мультикультурализм провоцирует соревнования в радикализме, пишет Конопель. Возможно, друзья, но продолжая тему, просто вот, наверное, уникальная возможность у нас с вами есть поговорить с астрономом, сотрудником Института астрофизики Таджикистана, открывателем кометы Чурюмова-Герасименко Светланой Герасименко. Светлана Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас слышно хорошо, Светлана Ивановна?
Да, хорошо слышно.
Да, просто вы предупреждали, что, возможно, будут проблемы со связью. Я предупрежу наших слушателей. И еще раз напомню, что с нами на связи астроном, сотрудник Института астрофизики Таджикистана, открыватель кометы Чурюмова-Герасименко Светлана Герасименко. Светлана Ивановна, когда вы узнали о том, что вот этот космический аппарат Розетта, точнее, научный модуль Фила высадился на поверхность кометы, какие были ощущения у вас? О чем вы подумали?
Ну, я об этом знала, когда еще этот проект запустили. Когда выбрали нашу комету целью, то мы знали, что в конце должен лендер сесть на поверхность кометы с ядра. Но все равно гордость была, и хадость, и все что угодно.
А вы следили в прямом эфире за посадкой модуля?
Да, мы в центре, контрол-центр или по-нашему ЦУП, да, там были. Ну, там не так, что-то вы на мониторе вот смотрите, как он спускается. Нет, просто там сигналы шли от розетки, и так проходила посадка, все, да.
Вы же открыли, насколько я знаю, комету в 1969 году, и все-таки вот ощущаете вы ее своей, так скажем?
Да.
То есть у вас полное ощущение, что это ваша комета?
Да, ну как вот.
Слушайте, когда вот эти новости появились, наверняка же знакомые ваши начали звонить вам, что-то такое происходило?
Очень много звонков и поздравлений от людей, которых я совершенно не знаю. Просто, видно, где-то прочли и пишут. Через интернет-то меня легко найти. Да, очень много и очень приятно, что люди так отнеслись к такому событию.
Ну, когда вы открывали комету еще в 69-м году, вот тогда у вас было ощущение, что вот подобные исследования, высадка научного модуля вообще в принципе возможно? Или вы даже не думали тогда об этом?
Нет, даже и близко. И то, даже уже когда этот проект появился, первой целью была не наша комета. Угу. Целью была комета Виттанена. А потом, когда вынуждены были запуск той кометы отложить, стали выбирать новую цель. И вот выбрали нашу комету. И в марте 2003 года ее выбрали в апреле, я с интернета узнала, что наша комета стала целью для проекта «Розетта».
А вы верили в успех? Вы верили в успех этой миссии?
Верила, потому что нас же пригласили на запуск. Вот. И очень хотела, чтобы все прошло удачно.
А вот если сейчас попытаться вспомнить тот 69-й год, тогда какой вам представлялась наука вот сегодня, в 2014 году, более развитой или менее? Вот как вы ее тогда представляли?
Ну, конечно, сегодня совсем другое положение вещей. Это же прошло почти полвека, ну 45 лет. Конечно, за это время наука ушла далеко вперед. Мы даже не думали вообще, что космические такие миссии могут быть. А после этого были же миссии и Танечи Галея, и все. А это вообще уникальная миссия. Это впервые в истории человечества искусственный аппарат сел на поверхность ядра кометы. Это очень много, значит, для развития науки, все для того, чтобы глубже познать историю сотворения и эволюции Солнечной системы, все это очень важно.
Светлана Ивановна, вот как раз нам-то, людям непосвященным, так скажем, слушателям, объясните, пожалуйста, а какой именно прикладной смысл этого исследования? Прикладной смысл этого исследования. Нам просто трудно понять, вы нас понимаете, вы-то всю жизнь в этом. Простым людям объясните, что дальше-то? Вот сейчас высаживается этот модуль, а дальше что?
Ну, дальше он будет передавать данные на розетку. Розетка же в это время, сам аппарат розетка, идет как спутник кометы. С лендера, это лендер, который спустился на комету, данные передаются на розетку, а розетка уже посылает на Землю. Вот, конечно, это все будет идти до декабря следующего года.
Угу. А это вообще, вот что дает человечеству? Объясните нам, пожалуйста, вот что это дает в итоге? На что рассчитывают ученые?
Ну, ученые рассчитывают на то, что станет больше известного о строении ядра, о составе ядра. Ведь комета не одна, комет много, они все составляют собой пояс вокруг Солнечной системы. Вот. И это то, что осталось, это реликтовое вещество, которое осталось при сотворении Солнечной системы. Вот, преобразовании, вот, правильно сказать, преобразовании Солнечной системы. Конечно, вы можете реконструировать те далекие времена.
То есть это поможет нам представить, как наша Солнечная система образовывалась?
Да, образовывалась, и как она эволюционировала все. Да, это, я считаю, что это очень большое значение имеет.
Светлана...
И в чисто познавательном смысле.
Угу. Светлана Ивановна... Да, простите, что перебиваю. Может быть, вы видели, фильм такой был «Армагеддон», когда высаживались, ну, там были астронавты и космонавты тоже, высаживались на такой вот объект, который мчался в космосе. Сейчас, по сути, научный модуль, мы сначала, ну, так скажем, как это не при Луне, не при Воде, как это назвать, я не знаю, но сначала научный модуль послали на комету, а потом, возможно, в будущем, как вы считаете, человека мы можем послать на комету, и нужно ли это вообще?
Да, ну, вряд ли. Я думаю, нет смысла в этом.
Просто я фантазирую и решил вас спросить. То есть вряд ли это возможно? Поняла. Вряд ли это возможно, вы считаете?
Да, не стоит. Пока.
Пока не стоит.
А там я не знаю, куда искать компьютер.
А вот если говорить о масштабности того, что произошло, когда высадился этот, посадили научный модуль Фила, вы бы как, с чем это сравнили? Вот некоторые говорят, что первое и самое главное для космоса – это полет Гагарина, второе – высадка на Луну, третье – это вот посадка научного модуля Фила. А у вас есть какая-то такая градация?
Ну, я не могу сказать, что такая градация, но... Это события одного порядка важности, вот так скажем.
Вот эти события, которые я перечислил.
Ну, это чем на Луну.
Еще раз можно повторить, потому что было плохо слышно, Светлана Ивановна. Я напоминаю, что у нас очень не очень хорошая связь.
Я говорю, что, на мой взгляд, посадка лендера на поверхность, даже важнее, чем вот посадка на Луну.
Важнее, чем посадка на Луну. Тогда я должен спросить, да. А почему вы так считаете?
Ну, потому что там вообще все еще не изучено в кометах. Все-таки о Луне мы знаем намного больше.
А каким...
Вот. А кометы, ядро вообще не изученная область. Именно само ядро.
Ядро кометы.
Мы же когда наблюдаем кометы, вот, мы же наблюдаем не ядро, а наблюдаем атмосферу кометы, все. И о ядре раньше могли делать только предположение, какой она может быть формы, то все. А здесь мы уже непосредственно видим это ядро.
Светлана Ивановна, а каким должен быть следующий шаг, я имею в виду, в освоении космоса, на ваш взгляд? Вы думаете об этом? Как, что дальше?
Я так думаю, что хотелось бы, чтобы на Марс летали.
То есть полет на Марс должен быть следующим?
Да, да.
А когда это будет? Как вы думаете?
Ой, не знаю. Это все так быстро развивается. Я говорю, что сегодня не знаю, что будет в ближайшие несколько лет.
То есть это даже предсказать сложно.
Очень бы хотелось. Наука сейчас очень быстро развивается.
Светлана Ивановна, у меня несколько еще вопросов к вам. Вот, насколько я знаю, в 69-м году, когда вы открывали комету, вы в Алма-Ате находились, правильно? Это в Казахстане?
Да.
А сейчас вы в Таджикистане. Почему?
Ну, я сюда приехала 40 лет назад.
А, вы переехали.
Живу здесь, работаю, да. Мне здесь очень нравится. Я уже считаю это своим домом.
А мои коллеги интересуются, а почему, например, вы в определенный момент не приехали там в Россию или в какую-то другую страну?
Не знаю, я же в Киеве была. Я там училась, все. А потом вот пригласили меня в Душанбе, и я сюда полетел. Знаете, Россия не приглашала.
Не приглашала Россия?
Нет. Приглашала. Ну, я уже выбрала Таджикистан.
Понятно. Может быть, я не знаю, Светлана Ивановна, я знаю, что сотрудникам науки, ученым такие вопросы задают. Тем не менее, могу я спросить вас о политике или нет?
Ой, не надо нужно. На этот счет. Потому что я же сама родом с Украины. И я очень переживаю. И я надеюсь, что благоразумие... Украинцев все-таки возьмет вверх, и там все нормализуется. Там у меня родственники, все. Конечно, я переживаю. Когда у нас была война здесь, в Таджикистане, они точно так же переживали, как я, что я, как моя семья.
Спасибо большое, Светлана Ивановна, и наши слушатели пишут вам довольно теплые слова, говорят о том, что, во-первых, многие не знали, когда была открыта эта комета. Некоторые говорят, а что, разве комета была открыта не в 19 веке? Представляете, то есть мы сейчас в некотором плане открываем глаза нашим слушателям некоторым. А некоторые просто пишут огромное вам спасибо, и спасибо за то, что не отказались ответить нам на вопросы. Огромное спасибо и удачи вам.
Спасибо и вам тоже всем. Удачи и вам, и вашим слушателям.
До свидания. Это была астроном, сотрудник Института астрофизики Таджикистана, открыватель кометы Чурюмова-Герасименко Светлана Герасименко. Сами понимаете, связь не ахти у нас с Таджикистаном. Друзья, вы уж простите, если наш разговор казался в определенный момент рваным, потому что иногда казалось, я хочу уже задать вопрос, а договаривает еще Светлана Ивановна, или она что-то говорит, а я думал, она уже договорила. Но как получилось? В любом случае, я очень рад, что у нас этот разговор состоялся. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я надеюсь, что вам, друзья, понравилось, и я надеюсь, что мы этой теме еще посвятим какое-то время. Я думаю, что на этом шаг, в принципе, вот этот ход какой-то человечества в дальнейший в космос, он не закончен, я надеюсь. Я надеюсь, что вот эти люди, которые... Знаете, иногда у нас же идут разговоры в обществе, зачем нам... космос, а зачем нам развить эти технологии, а лучше бы эти деньги раздали бедным и еще что-то, к чему, какой прикладной смысл и прочее. Я надеюсь, что эти разговоры, они в определенный момент прекратятся, и верх возьмет все-таки вот это желание постигать непостижимое. застигнутое. Наверное, правильно сказал. Ладно, сейчас небольшая пауза, дальше пошли.
Говорит Москва.
Ох-ох-ох, чем же вас удивить на самом деле? Ну, даже не знаю. Ну, давайте коротко, если можно, да, поговорим о политике действительно от космоса к нашим делам внутренним и внешним. Министр иностранных дел ЕС рассмотрит вопрос о санкциях 17 ноября, то бишь сегодня, потому что сегодня 17 ноября, насколько я понимаю. Совет министров ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе будет обсуждать сложившуюся ситуацию на Украине, а также затронет вопрос санкций, введенных ранее. Перед Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Цитата. Министры прежде всего обсудят, как гарантировать мир на местах, то есть как мы можем гарантировать и обеспечить, чтобы выполнялись все соглашения, заключенные в Минске в начале сентября, которые предусматривали прекращение огня, контроль на границах, мониторинг прекращения огня, обеспечение наблюдения за линией прекращения огня беспилотниками. Это цитата прямая. И по его словам, Совет обсудит вопрос о реформах, проводимых Порошенко на Украине, а также меню возможных опций уже введенных санкций. Кстати, по поводу слова вот это санкции, мы его все употребляем и, в принципе, понимаем его значение, но у меня есть такое ощущение, что мы не задаемся до конца вопросом, а что же все-таки значит слово санкции? Вот что значит слово санкции? Насколько я понимаю, санкции – это пакет вот таких карательных мер, введенный в ответ или против там, государства, которое нарушило определенные обязательства или какие-то международные соглашения и так далее. Считаем ли мы, что мы нарушили что-то? Не знаю. Почему тогда мы все это называем санкциями? Потому что Запад называет. Не совсем я это понимаю. Но, тем не менее, давайте вот этот момент обсудим. По поводу санкций, которые будут сегодня вводиться, может быть, а может быть, не будут вводиться. Тем не менее, этот вопрос уже, наверное, набил оскомину нам всем. Но Европа, такое чувство, она непреклонна, такое чувство, она готова давить до последнего. И, казалось бы, уже предел, а нет, они все еще говорят о каких-то санкциях. Честно говоря, мне напоминает это, вот, знаете, есть такие люди, от которых невозможно отвязаться, навязчивые люди. Вот и здесь такая же некая навязчивость Европы, она меня угнетает по-настоящему. 7373948, хотя, может быть, для международных отношений это и правильно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Леонид зовут.
Да, Леонид.
Ну, мне кажется, что они просто в капкане, эти западные вот сейчас, эти государства. Я думаю, что их просто вот этим ИГИЛом еще, наверное, запугивают. Но как бы просто вот делайте, как мы говорим, и все. Если нет, тогда мы сделаем так, чтобы они, то, что этот ИГИЛ, там, ну, как бы посетит и ваши там.
ИГИЛом запугивают?
Ну, не то, что прям завтра, а вообще в перспективе, что как бы у вас в любом случае нету другого выхода, у вас единственная возможность выжить, это если будут наши вооруженные силы, ну, естественно, Америки.
То есть они зависимы, и вообще о них говорить нечего, поэтому они и непреклонны в каком-то смысле. Не знаю, друзья, я вот недавно нарвался на такое исследование, показывают, сколько в каких странах обсуждают каких лидеров. Ну и обратите внимание, если вы где-то, по-моему, это РИА Новости проводило исследование, оказалось, что только в Великобритании в основном не говорят о своем премьер-министре, там в основном говорят о Бараке Обаме, он что-то на первом месте, на втором, по-моему, даже Путин у них. Ну то есть это интересная вещь. А в основном вот так, Франция, понимаете, она говорит об Оланде и чуть-чуть потом... О Баланде, да? Странное выражение получилось. Германия говорит о Меркель. Все говорят о своих лидерах. Мы говорим о своем лидере в основном. О чем это я? Да, к чему я веду эту мысль? Сейчас объясню. Когда мы представляем, как, например, наш президент утирает кому-то нос, когда мы представляем, что, ну, как можно давить на нашего президента, не может же он... сдать назад, не может же он пойти на попятную, мы должны четко понимать, что в Германии люди точно так же представляют канцлера своего, понимаете, да? То есть они представляют, что Меркель не может пойти назад, она не может сдаться, что она должна кого-то наказать, ля-ля-та-па-ля. То есть электорат-то требует. Во Франции к Оланду такое же отношение. Он не может пойти на попятную. Как? Великое государство, Франция, у всех амбиции. Короче, старая матушка Европа. 7373948. Я думаю, с этим, кстати, ну, много от этого еще зависит. Что ввязались и теперь уже и не знают, как выходить из этой ситуации люди. А люди большие, и много уже сказано, и многое обещано, в том числе и своим избирателям, и многое перед этими избирателями сказано. Ну, вы понимаете, как назвать какого-нибудь человека фашистом, а потом с этим человеком руку жать, ну, этому человеку руку жать. Это же странно. Это сразу вызывает множество вопросов. Вот. Ну и все, что тут говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир Михайлович.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот это санкции, я их называю ограничения.
Ограничения, вот логично, наверное, да, правильно.
Да, скорее всего, ограничения. В поставке чего-то, датчев, что-то. Ну, когда произошло, ну, будем говорить, переформатирование нашей России из социалистической в капиталистическую, ну, Западная Европа, которая в основном была объединена еще во времена Гитлера, вот она почувствовала, что вот есть Россия, которую можно использовать в своих интересах. Ну, и вдруг Россия, ну, правительство России чуть-чуть сбрыкнулось. Ну, и решили как-то ее не наказать, а отлучить от некоторых, ну, приятных вещей.
Приятных.
Мол, да, ну, которые мы сейчас, в общем-то, знаем, там уже вошли, и без этого жить не можем. И я думаю, что даже может быть полезно в какой-то степени.
Полезно для кого?
Для нас.
Для
мы
нас?
Мы начнем хоть что-то делать, да, что-то делать своими руками, что-то думать. Потому что, ну, торговать все время...
Или
понимаете?
Просто мы начнем торговать с китайцами, и они теперь будут делать все руками,
ну,
своими для нас.
Ну, я думаю, что и мы сами тоже начнем делать все-таки. Ну, надо молодежи как-то начинать что-то делать руками и придумывать головой. Ну, хватит это вообще-то заниматься, просто быть обществом потребления и говорить о том, что вот мы съели, там, посмотрели, увидели, съездили. Ну, надо сказать, что что-то сделали, построили.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Часто возникает эта тема в нашем эфире. Игорь пишет, что человек, сфальсифицировавший выборы, не может быть президентом. Игорь, я не знаю, может быть, я удивлю вас, но я считаю, что любые выборы – это фальсификация. Любые выборы, вообще в любой стране мира, это всегда фальсификация. В каком плане? Это может быть не прямая фальсификация, когда там вкидываются какие-то бюллетени, карусели. Я не знаю, как это даже делается, честно вам скажу, потому что никогда в этом не участвовал. Но это в любом случае некий обман. Ну, понимаете, выборы – это некий обман всегда. Это обещания, которые дают лидеры, которые потом они могут и не выполнять. Ну, как по Макиавелли, знаете, государь, ты сначала дай обещания, а потом обстоятельства могут измениться, и обещания эти не потребуется выполнять. Вот эти обещания, вот этот обман, вот эти люди, которые покупаются на некие предвыборные кампании, да и за предвыборными кампаниями-то в целом у нас не следят, покупаются, скажем, на некую харизму человека, еще что-то. Любые выборы в любой стране всегда это обман, потому что средний человек, так скажем, да, вот этот вот человек, который делает свой выбор, тот самый электорат, он вряд ли разбирается в политике, и его обмануть все-таки легко, какого бы возраста он ни был и так далее, и его обманывают. И его обманывают. Поэтому любые выборы в любой стране – это фальсификация. Вопрос только в том, кому удалось эту фальсификацию провести, и что у этого человека в голове, и куда он пойдет дальше. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот тут мужчина позвонил в производство, да, своего отечественного. Знаете, в наше производство оно почему не пошло? Я могу сказать, потому что сам с этим сталкивался. То, что 90-е бандиты, грубо говоря, крышевали. А сейчас идет такое, что чиновничий аппарат настолько раскормлен, что просто нерентабельно, понимаете? Тут получается на одного работающего 10 начальников. Вот в Советском Союзе было, например, 10 работяг, один начальник. Сейчас наоборот, 10 начальников, один работяга. И имеют его по полной программе. Поэтому пока система не будет полностью модернизирована, не на словах, как вот у нас принято сейчас, а на деле, и коммерсант, да, там, предприниматель сейчас не будет защищен от произвола, то никакого производства вообще не будет. Даже об этом можно и не мечтать.
Понятное дело. На то и рассчитываем. Понимаете, некоторые люди воспринимают санкции как действительно какие-то ограничения в минус нам, а некоторые в плюс. Почему? Потому что Кто-то говорит, ах, мы сейчас не поедим там какой-нибудь моцарелл. А кто-то говорит, о, ну, наконец-то теперь придется самим делать моцарелл. И на что рассчитывают люди некоторые, которые говорят, что санкции – это хорошо? На то, что в определенный момент элитам нашим, например, отрежут вот этот путь к Западу, по-настоящему отрежут, заберут у них эту возможность. И у них останется только один путь. Путь развития здесь, в России, вместе со своей страной, вместе со своим народом. И все. И тогда уже они будут мыслить по-другому, они тогда делать все будут по-другому. А пока они свое будущее и будущее своих детей, ну, я не говорю все, но кто-то связывает с Западом, будут ли они стараться для России, это вряд ли. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 8 минут, понедельник, ноябрь, день 17-й. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте! Да, несколько слушателей немного спорят. Вот Игорь по поводу того, что... ну, вот смотрите, я просто прочитаю. Он пишет, это позиция официальных пропагандистов. Правды и справедливости нет, нигде и быть не может. В принципе, я с этим не согласен, говорит Игорь. Игорь идеалист, Игорь мечтатель. Игорь, это, наверное, здорово, что вы романтик, но я же говорю вам о политике, о мировой политике. Насколько я ее понимаю, может быть, я не до конца ее понимаю, не исключено. У меня есть ощущение, что правды все-таки в политике нет. Представьте себе хоть одного политика, который шел бы ко власти ради правды. Сейчас представьте себе, который откажется от тех благ, которые ему предоставляет общество. Представьте себе. Такие политики, конечно, были, наверное, в свое время, да, которые могли организовать революцию и так далее. Но это скорее революционные деятели, чем политики в том смысле, в котором мы сейчас привыкли понимать политиков, да, каких-то лидеров. Я думаю, что правда, она, конечно, есть, но проблема правды в том, что она субъективна. Правда у каждого своя, а на объективность человеку рассчитывать не приходится. Поэтому политик, как, наверное, как и любой человек, опирается на мнение большинства. И в этом его правда. Угодить большинству, зацепить большинство любыми методами. У любого политика такая цель. Иначе он просто не высидит. А если он не высидит, тогда зачем он этим всем занимался? Ничего не сможет поменять. Вот и все, вот и вся правда. Вся правда здесь. Больше никак. А как он убеждает, любой политик, вас поверить? Силой, добром, хитростью, санкциями, ответными санкциями. Это совершенно не важно. Важно, насколько эффективно у него это получается. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. И по поводу моцарелла, вот мне написал Топ. Ну и что, кто у нас за полгода стал выпускать моцареллу? Никто? Ха-ха, говорит Топ. Ну, во-первых, у нас моцареллу, вот я просто подбился тут по интернету, спокойно, смотрите, Севский маслодел из Брянской области, бренд Умалат делает, это просто кто у нас уже делает, ГК «Русские фермы», итальянские сыры производят, что еще, «Мстинское молоко» производит моцареллу, ну и так далее, и это еще в 2009 году было. То есть сейчас я не могу сказать, у меня информации свежей нет, но я бы хотел уже и по-другому сказать, Топу. Топ, поймите, когда вы говорите, и кто у нас стал делать, вы не забывайте сказать при этом, что и вы не начали делать. То есть, может быть, если бы вам было бы интересней, и вы бы хотели делать сыр, моцареллу или какой-то другой, вы бы сейчас этим занимались, а там не написали мне смс. Дело в том, что нам нужно понять одну вещь, насколько я это вижу. Для того, чтобы достичь какой-то цели, нужно к этой цели идти каждый день и не обязательно сразу ее достигать. Ну, понимаете, ее нужно разбить на какие-то небольшие, ну, такие временные промежутки. То есть, поймите одно, вот насколько я это понял, опять же, простите меня. Поймите одно, вот к какой цели вы движетесь каждый день, к чему? К тому вы и придете постепенно. Если вы каждый день пишете там 100 смс, вы через 5 лет будете самым великим писателем смс. У вас будет потрясающий навык в писании смс. На радио, друзьям, где угодно. Вы будете писать смс с закрытыми глазами. Вы будете писать смс вверх ногами. Вы можете писать смс, например, в невесомости сможете. Если вы сегодня начинаете плохенький сыр делать, то через 5 лет вы, наверняка, если вы талантливый человек, я уверен, что вы талантливый человек, вы будете хорошим сыроделом. То есть надо начинать. Дело в том, что пока мы друг друга критикуем, пока мы ковыряемся друг в друге, мы ничего не делаем и ничего не сделаем, мы ни к чему не придем. Не бывает рывков. Не бывает такое, чтобы сегодня вы были никем, завтра вы были уже там сыроделом каким-то. Да, за полгода, возможно, никто не начал. За год, за два, за три, за четыре, за пять. А если мыслить масштабами страны, хорошо, если за 10, за 20 лет начнется. Не все сразу. Москва не сразу строилась, знаете такое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Но нам нужно идти дальше, насколько я понимаю. Если уж мы говорили о теме санкций, то вот это интересная тема, и касается она, в первую очередь, автомобилистов. Сиат с 1 января 2015 года прекращает продажи автомобилей в России. Как заявила в интервью ТАСС пиар-директор Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович, причиной такого решения стали прекращение сегментов, в которых представлена марка, общая экономическая ситуация в России и колебания курса валют. Ну, то есть, Seat уходит из России. И здесь я возрадовался, потому что, когда я покупал себе машину, я помню, как я заходил в Seat, потому что машина интересная, правда. И мне говорил продавец, да, он мне говорил, покупайте Seat, мы появились 3 года назад, возродились, как птица Феникс на рынке. И вот пройдет 5 лет, и Seat будет везде. Пройдет 5 лет, Seat будет везде. Прошло меньше года, Seat'а не будет нигде. Не будет нигде, он умирает. И насколько я понимаю, все, кто не локализовал производство здесь, в России, их ждут эти проблемы. Их ждут эти проблемы. Например, Honda, например, Jeep, например, Dodge. До свидания. Мы, наверное, сможем сказать в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте обсуждать сокращение рынка при рыночной экономике. Но, насколько я понимаю, это всегда не очень хорошо. Тем более, может быть, автомобильный рынок. Или ничего страшного. Давайте, господа автомобилисты, особенно те, кто ездит, может быть, на Сиате, мне позвонят и расскажут, как вы сейчас приятно удивлены этой новостью. Алло, здравствуйте.
Алексей, это Сол.
Да.
Езжу на Рено Логан у нашего производства, и эти санкции мне как-то по боку. Я думаю, локализация скоро будет приличная, и так что... Кстати, у вас-то сейчас фактически куплен Рено, и так что, я думаю, санкции тут не имеют никакой роли. А насчет моцареллы хочу сказать. У нас в Москве продается моцарелла белорусского производства. Отличный сыр.
Ну вот, как пример. Я понимаю, хотелось бы российского, хотелось бы своими руками делать. Но я понимаю, это тоже выход. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Сразу вам уточнение насчет Seat. Это одно и то же Volkswagen Group, да. И они между собой поделили рынок европейский. Вот. Я по Seat, там, к примеру, хотел себе взять машину там с определенным двигателем, да, они говорят, нет, потому что Volkswagen, скажем так, немножко, ну, не дает на этот рынок выходить, да, с вот этими двигателями. Поэтому это внутри своя каша, они ее решают. Это не касаемо. То есть их просто сюда не пустили, это рынок Volkswagen, а тех рынок там, грубо там, где
тогда, вот это все. Подождите, тогда надо и Шкоду закрывать, вы же понимаете, о чем вы говорите.
Нет, да, одну секунду. Вот Шкоду никак нельзя, потому что она здесь... То есть это, грубо, вот вы как человек, у вас одна рука, а тут другая рука и два кармана.
Да.
Вот, но вы один человек, один и тот же.
А так три кармана. А так три кармана, вам в третий карман.
Ну, значит, у вас есть еще задний карман.
Не совсем, я не понял. Понимаете, вот это пятимерное пространство вдруг нарисовалось. Какой-то еще задний карман, вымышленный карман вымышленного друга. Я уже потерялся, уж простите, вы меня сегодня запутали. Вот, а насколько я понимаю, это же ведь хорошо, когда Volkswagen Auto Group продает, смотрите, Audi продает, Seat продает, Skoda продает, Volkswagen. А люди непосвященные думают, это все разные машины, я буду это покупать, эту. А деньги все приходят кому? Volkswagen. Это же хорошо. А они теперь вынуждены сокращать. Почему? Потому что Volkswagen-то у нас делают, насколько я понимаю, а Seat у нас не делают. Seat нам привозят. А привозить сейчас невыгодно. Логика такая. Почему невыгодно? Скачет курс. Все, пошел скакать. То есть, если BMW нормально будет себя чувствовать у нас здесь сейчас, то Seat не очень будет себя чувствовать. Если Volkswagen нормально, то Seat, опять же, не очень. Да, Honda не очень будет чувствовать себя. Dodge вообще сейчас все, до свидания. 7373948, в этом весь прикол. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Леонид зовут.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что Volkswagen действительно сейчас невыгодна конкуренция даже внутри себя. Они же сейчас собираются уже двигатели здесь выпускать в России. Зачем ему еще тут кто-то нужен? Еще какой-то Seat, который, в общем-то, действительно популярностью особо не пользуется. Посмотрите на улице. Сиат вы встретите очень редко.
Так он потому что его не было, он появился не так давно у нас, возродился, потому что он вроде и раньше был, потом пропадал, потом возродился. Он никак не может встать на ноги в России и не встанет в очередной раз. То есть он пытался. Причем машина-то симпатичная, вы видели, Сиат? Неплохие машины, честно, я даже прокатился. Хорошие, все тот же 1.8 движок турбированный у нее. Вот, очень приятная машина, приемистая, там, 7,3 до соточки она разгоняет, стоит около миллиона, внутри хорошая, ну, машина хорошая, ну, вот жалко. Я бы, честно говоря, если сравнивать Сиат или Шкоду, я бы Сиат больше смотрел, она так помолодежнее, поинтереснее, на мой взгляд, но это не будет у нас. Ну, ладно, Додж, кто такой, давай, до свидания, пишет 21-й, Мерседес тоже до свидания, вот это большой вопрос, у них были же проблемы, помните, с локализацией производства, 88-й, но я, честно, Мерседес вообще не понимаю, как машину, поэтому ничего даже говорить не буду, 7373948, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
А что-то, Алексей, вы Мерседес никак, я вот сейчас на нем еду.
Серьезно? Ну, если на вашем, то я готов, а что у вас за Мерседес?
У меня GLK, я по поводу автомобильной ситуации, да, прошу прощения, вас перебью, что касается обывательских тем по поводу 5 карманов там Volkswagen, да хоть 45 карманов, а не все его, эти разговоры про определенный рынок, они совсем несправедливы и не имеют с тобой никакой почвы. Скорее всего, и не скорее всего, вероятнее всего, что Сиат действительно это марка, которая не пробила себе дорогу в России, потому что вы увидите, да, в той же Испании там или в Европе, увидите, что на каждом шагу у вас будет Сиат, ну просто кругом. Италия, Испания, просто им зарыты все. Вот, поэтому этот сегмент у нас отлично отработал в свое время Ford, который стал в каком-то 2002 году лидером мирового вообще продажи России. У нас отлично обработал Hyundai, занял свою нишу. Вот. А что касается локализации производства, да, правильно вам заметили, а что ждет Мерседес? Нет, покупает, все хорошо. Авилон прислал вот прекрасную открыточку, приезжайте, ну, обновитесь.
Слушайте, а вы сами, не, сейчас... вы сами не в автомобилях так разбираетесь, откуда?
Оттуда.
Вы занимаетесь продажей этих автомобилей, я так понимаю?
Ну, да, не то, что напрямую, да, но через маркетинг и рекламу.
А, маркетинг и реклама, я понял, ну, спасибо огромное вам.
Обращайтесь.
Да-да, спасибо, спасибо. Вы тоже обращайтесь, если что. Значит, только я сказал про Мерседес, что мне не очень. Мне тут же говорят, ты что, обнаглел, что ли? Я еду в Мерседес. Ну, мне почему не очень? Это же дорого. Ну, ребят, дорогие, понимаете? Когда будут такие деньги, я буду говорить, что Мерседес мне прямо еще отлично. И потом, у меня к Мерседесу какие претензии, если что? Я просто объясню. Мне вот очень нравилась Цешка в предыдущем кузове. Я вот как все в интернете, как всегда, да? А вот в новом кузове она мне не нравится. Че не могу поделать. Вот в прошлом кузове она мне нравилась, а сейчас вот не нравится. Вот. Потом, когда выйдет следующий кузов, я буду говорить, что предыдущий кузов был великолепен, а этот отстой, да? Мне почему-то трешка BMW нравится больше всего. Я не знаю, почему. Вот в новом кузове. Прям акула. Прям акула, капец. Ну, ладно. А Сиат, до свидания. И, ну, что я могу сказать? Единственное, что я могу сказать, что тому парню, который мне пытался продать Сиат, ну, я сочувствую, потому что работу человек потерял, придется куда-то переходить ему в другое место. Но с какой уверенностью он говорил мне это? Вот еще 3 года, и Сиат будет в России везде. Видимо, нет. Сейчас небольшая пауза, и дальше побежали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Владельцев машин со скрытыми номерами в Москве будут штрафовать в 4 раза чаще. Такая информация сегодня появилась. Расширение штата пеших инспекторов в Москве приведет к тому, что они смогут отслеживать в 4 раза больше автомобилей с закрытыми номерами и неоплаченной парковкой. Сейчас, цитата, смотрите, у нас работает 30 пеших инспекторов, которые делают около 400 фотофиксаций в день. С фотиками ходят. Видели когда-нибудь таких или нет? Так как до 25 декабря штат инспекторов возрастет до 120 человек, они смогут проверять в день около 1600 автомобилей-нарушителей. И поясняется, что инспекторы обязаны очищать закрытые номера и проверять оплату парковки при помощи фотофиксации. Оплата парковки проверяется дважды. Повторная проверка должна быть произведена через 15 минут после первого сканирования номера. И вообще, я, насколько знаю, у нас сейчас усиливается законодательство в сфере вот этих закрытых номеров и порчи всяких номеров. Вы, наверное, слышали, что там вплоть до какого-то чуть ли не уголовного наказания. Я сегодня такое в новостях слышал. Хотел бы с вами этот момент обсудить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, вы молчите. Очень-очень жаль. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Леонид, меня зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу парковки. Да, конечно, наверное, правильно усиливать ответственность, но в то же время, вот Пятницкая улица, 3 дня назад парковался, хотел оплатить парковку. Но в итоге, конечно, заплатил за нее. Я ни одного паркомата не нашел.
Ох, вы знаете, господи, сейчас как бы вспомнить даже. Вот это не вспомню название этого переулка, спасибо огромное, в центре. Не, я могу сейчас напрячься. Я сейчас могу напрячься. Серьезно, я пока просто расскажу, пока буду напрягаться. Паркомат есть, но в него нельзя вообще никак вставить карточку. Ну, то есть ты все что угодно можешь делать, ты прям можешь порваться на британский флаг, но карточку ты туда не вставишь. Это Малый Знаменский переулок. Вот. Там есть паркомат, в который не вставляется банковская карточка. Я ее кувалдой вбивал, ничего не получилось. В итоге пришлось вот класть деньги на телефон через интернет. После этого там что-то какие-то смски отправлять. Такой, короче, геморрой, друзья. Это было ужасно абсолютно. Это, к слову, как это организовано. Но все-таки мы сейчас немножечко о другом. Мы сейчас о номерах, понимаете, которые закрывают некоторые персонажи и их будут карать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил, Москва еще.
Да, пожалуйста, Михаил.
Я вам так скажу, что столкнулся недавно, машину эвакуировали, да, которая никому не мешала и ваша стояла себе спокойненько на островочке, да, вот, и гаишник мне честно, она уехала за 3 минуты, и гаишник, знаете, что сказал, в 9 утра нас приводят на этот самый, на планерку, в 9:30 пинком под зад выкидывают, и каждый должен по 20 машин принести, то есть это, просто-напросто личная контора господина Лексутова. Вот и все. И они будут это делать. И будут делать с упорством, как угодно. Хоть сами листики приклеивать.
Слушайте,
понимаете?
Я вот честно, я попадал вот на такую тему не в Москве, а в Европе. Я попадал за неправильную парковку. Штраф был на наши деньги на тот момент. Это был 2012 год, по-моему, если я не ошибаюсь, 2500 рублей я заплатил за то, что просто припарковался где ни попадя. Мне штраф там положили. Ну, там Лексутова нет.
А нет, ну там Лексутова нет. Вы понимаете, в чем дело? Что там берется какая-то зарплата, да, минимальная, которую люди имеют. И берутся какие-то штрафы, они не высасываются из пальца.
А, понятно. То есть сама величина штрафа может быть у нас слишком велика. 7373948. Телефон прямого эфира. А мы не будем обсуждать вот этих людей, которые номера свои закрывают тряпочками, какие-то ошметки вешают, ветошь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Буквально вот недавно, 2-3 дня на Никитском переулке, стою, жду свою начальницу, смотрю, кто-то с планшетом лазит возле машин и стирает номера. Раз проехал, 2, там же стоят, все платное.
Так.
Смотрю, парень такой боится, видно, что, машины-то хорошие стоят.
Так.
Вот, и фотографирует, почистился, фотографировал и ходит кругами. Так что вот так вот.
Понятно. Ну, вообще, надо сказать, сегодня, если вы обратите внимание, такие новости появились. В целом, документ вступил в силу с 15 ноября. Если кто не знает, российская газета об этом сообщала, что законодатели внесли поправки в кодекс о административных правонарушениях, которые касаются владельцев транспортных средств. Например, за нарушение правил тонировки стекол, незаконную установку спецсигналов, езду без прав и полиса ОСАГО инспекторы не будут снимать госномера с автомобиля. Ну, то есть раньше это можно было, сейчас не будут. Потому что раньше эта мера, как говорят, считалась обеспечительной, чтобы водитель не только заплатил штраф, но и устранил нарушение. Что еще? Раньше попытка скрыть номер от камеры видеофиксации каралась штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав сроком на 3 месяца. Теперь аналогичная мера наказания предусмотрена за езду с нечитаемыми номерами. Поняли? То есть вот эти вот сейчас товарищи, которых вы видели на дороге, у них такое чувство, номер побывал в аду. Вот знаете, и из ада прямо им прислали номер назад. Он весь потертый, в какой-то грязи, что-то наляпано на него, стерт. Вот этих людей сейчас будут карать жестоко, ректально, вот если можно так выразиться. Поправки также уточнили, в каком случае водители могут наказать. По новым правилам, нарушение считается применение не только материалов, но и всевозможных средств. Например, вытравливание кислотой, затрудняющих видимость символов на госномерах. Короче, теперь все, кто что-то вытравливал кислотой, идем и подкрашиваем свои номера. Покупаем красочку и подкрашиваем, чтобы они были новенькие, хорошие. Вот эти люди, которые букву «Х» точнее, У превращали в Х, или Х в У, или еще в какую-то букву. 7373948. Настали добрые времена для вас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий зовут. Да. По поводу парковочки. Ну, начнем с того, что первое, мы платим все налог на машину. Это раз. Потом мы платим очень большие деньги, тоже налог, это в стоимость бензина.
Понятно.
Теперь нам предлагают оплатить еще парковку.
Да.
А может быть, просто тогда вы просто ведете эти деньги в налог, и все, мы просто оплатим, да и все, чем учится-то.
Все вместе? А я, например, не пользуюсь такой парковкой. Зачем я буду за всех платить?
Ну, вы же пользуетесь автомобилем.
Да, но я не пользуюсь такой парковкой.
Ну, вы, подождите, вы в центр ездите?
Да, но если я захочу, например, проехать и там поставить машину, я воспользуюсь парковкой и заплачу там 50 рублей. А так мне нужно будет платить целый год какие-то деньги непонятные. А если я живу вообще не в Москве?
Ну, по-моему, сейчас платные парковки вводят вообще повсеместно. Вот. Вопрос не в этом, вопрос в другом. Потому что государство берет и налоги, и за бензин, и причем берет 18% НДС, когда мы покупаем машину, и при этом еще вводятся платные парковки. Вот, вот это вот возмущение вызывает.
Я понимаю. Любая потеря денег, она всегда вызывает возмущение. Это я понимаю. Но меня возмущают и другие вещи, понимаете? Когда мы все на равных условиях, мы с вами, друзья, вот я, например, не скажу, что я очень богатый там какой-то человек, ну, причисляю себя к какому-то там среднему классу, наверное. Но это такой средний класс по российским меркам. То есть, объясню вам. То есть не в классическом понимании, если вы будете смотреть в Википедии где-то. А, вот. Ну, смысл в том, что мне, например, непонятно и, может быть, даже до какой-то степени обидно, когда я еду на своей машине и вижу, проезжает мимо Porsche Cayenne, огромная машина стоимостью там, в 3, 4, 5 миллионов рублей, и у нее затерты номера. Мне этого человека хочется серьезно покарать. Почему? Потому что у тебя хватило денег на такой автомобиль. Хватило, да? Я рад, что у тебя высокий достаток. Я рад, что у тебя есть деньги на налог. Я рад. Но чё ж ты как, ну, как последний идиот ведешь себя, стираешь эти номера, экономишь эти копеечки какие-то непонятные. Но зачем ты это делаешь? Мне вот эти вещи непонятны. Мне понятно, когда, например, какая-нибудь семерка старая вся и побитая баклажанового цвета стирает свои номера, потому что человек денег уже нет, он не знает, что делать, он на последние копейки ездит на этой машине, да, и с него еще берут 80 рублей за парковку в час, он с ума сойдет. Вот, но когда это делают люди с хорошим достатком, ведут себя как жлобы, но это неправильно, это неправильно. 7373948, телефон прямого эфира, почему это неправильно? Да, вы можете мне сказать, что вы заработали на эти автомобили вопреки государству, но вообще-то вы получили возможность заработать на этот автомобиль, живя в государстве. Будьте добры этому государству 80 рублей отдать. Ничего страшного с вами не произойдет. И я же понимаю, зачем затираются номера. Затем, чтобы нарушать потом правила дорожного движения. Затем, чтобы носиться с огромной скоростью, подрезать всех на дороге. Ну, вести себя по-скотски. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Такое вот мнение мое сложилось такое по поводу платной парковки. Я не знаю, почему люди как-то возмущаются по поводу этого, не хотят платить деньги. Я считаю, что это правильно, что в центре ввели платную парковку. Если ты хочешь ездить в центр, ставить там где-то машину, пожалуйста, оплачивай.
Да вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что возмущаются, естественно, сами водители. Мне не нравится платная парковка. Мне хотелось бы, я часто ругаюсь, я бы хотел просто бросать машину свою, где вот ехал, там поставил, дальше пошел. Да, безусловно, это намного удобнее. Не нужно ничего платить, не нужно время терять. Бросил, побежал. Да, мы недовольны этим. Ну, в какой-то мере. Но большинство, к сожалению, нас не поддержит. Почему? Потому что большинство ходит пешком, и большинству абсолютно плевать, как я свою машину там паркую. И большинство именно вот этой категории мыслит. Заработал на машину, ничего страшного, потратишься и на парковку. Но не получилось у нас разговора про номера, не получилось разговора о жлобах, которые затирают номерок на своей машине в стоимостью в 7 миллионов рублей. Да? Вот я бы хотел к вам, ребята, обратиться. Вы позор. Позор нашей современной России. Вы настолько жадные, что стыдно с вами разговаривать даже. Сейчас новости, после этого продолжим. Ах, Иван Сафронов написал: как ты смеешь упрекать меня за то, что я защищаюсь от грабежа? Ты кто? По жизни, умник? По жизни. Прямо захотелось встать с картов. Да, не отправиться дальше куда-то. Пусть эти люди создадут платные стоянки, говорит Иван. Иван, если вы ездите на Porsche, 911-м и заклеиваете номер, то я буду вас упрекать просто потому, что вы жадный. Вы жадный. Ваша жадность, она больше Китая, понимаете? Больше даже России, наверное, больше всей планеты Земля и Солнечной системы, галактики нашей. Нельзя быть такими жадными. Надо делиться с людьми. Потому что если вы не будете делиться с людьми, потом этот Porsche вас заберут силой, да, и будут на нем ездить уже совсем другие люди, а вы будете вспоминать слезами на глазах это время. Поделитесь с людьми. Дайте 80 рублей за парковку, ничего страшного не случится. А если у вас последние 80 рублей отнимают, это, конечно, плохо. Так вот, новость. Штраф водителям переполненных маршруток могут увеличить в 10 раз. Общественная палата обратилась в МВД с просьбой ужесточить наказание за превышение допустимого количества пассажиров. Существующий административный штраф для водителей переполненных маршруток предлагается увеличить до 5000 рублей. И, по словам одного из авторов инициативы Дмитрия Чугунова, пассажиры московских маршруток постоянно жалуются, что в часы пик в автомобиле оказывается огромное количество людей. И вот он говорит, давайте увеличим штраф, чтобы водители не напихивали там этих людей с горкой. И у нас на связи исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете эту инициативу? Карать водителей маршруток за то, что они набивают людей чуть более чем полностью в маршрутку?
Ну, вообще, я, как всегда, начинаю с простой вещи. Такого вида деятельности, как маршрутки, нету. Вот, поэтому, если мы говорим о, допустим, автобусах категории М2 класс Б...
Ой, вы сейчас разрушите мой мозг. Это какие такие автобусы? Это газели?
Это до 5 тонн, массы до 5 тонн, и в которых запрещено перевозить стоящих пассажиров. Вот есть такая категория.
Ну, понял. Ну, вот в народе мы это называем газелью, правильно?
Ну вот, поэтому и практически на сегодняшний день только газели, наверное, попадают под это вещь. Потому что все остальные автобусы сегодня имеют сертификат одобрения типа транспортного средства, где помимо сидящих пассажиров еще предусмотрена перевозка стоящих пассажиров.
Это вот...
То есть они имеют федеральный документ, где это разрешено. Например, вот возьмем средний автобус «Богдан». Он перевозит 22 посадочных места сидя, и еще 24 можно стоя возить.
Хорошо.
Вот эти автобусы «Века», которые перевозят там 19 до 20 сидящих, и еще 7 стоящих.
А вот эти, которые ножки, Пежо у нас бегают, Мерседесы по городу.
Вот надо, большинство из этих моделей сегодня имеют сертификат одобрения типа транспорта СС, который позволяет им перевозить определенное количество стоящих пассажиров.
Слушайте, а вот определенное количество стоящих пассажиров, это сколько? Это что?
Ну, как... в разном, для каждой модели это устанавливает федеральный орган, который выдает сертификат.
Ну, это я понимаю.
Там устанавливается, сколько сидящих, сколько стоящих.
Это я понимаю, но у меня есть такое ощущение, что никто вот из водителей маршруток особо об этом не задумывается, потому что люди, ну, сколько запихались, сколько...
Нет, давайте так, большой автобус возьмем, который переводит 120 пассажиров. Тоже как вы думаете, водитель отслеживает 120 или 121 пассажира посадил?
Нет, не отслеживает. И это проблема, на мой взгляд, или нет?
Большой сочлененный автобус переводит 160 пассажиров. Водитель отслеживает при 4 наличии, при 4 дверей в салоне, 159 сел пассажир или 160.
Это невозможно так.
И как он должен действовать? Давайте вот посмотрим, как должен действовать водитель, чтобы не посадить 24-го там или 112-го. Или 165-го пассажира. Какие действия водитель должен
быть? Слушайте, я так понимаю, что вы, по сути, отвергаете эту инициативу.
Нет,
и говорите, что она просто невозможна.
О том, что это очень тяжело администрировать. Очень тяжело, потому что нужно, чтобы контрольные надзорные органы четко совершенно знали, какие модели подвижного состава могут перевозить стоящих, какие не могут. Какая нормативная пассажировместимость того или иного транспортного средства. Как они должны это смотреть? То есть останавливать во время движения этот автобус, пересчитывать по головам всех пассажиров. Все пассажиры будут опаздывать на работу, и после этого еще полчаса находиться в автобусе, пока будет составляться протокол об административном правонарушении.
Юрий Юрьевич, а что делать? Люди запихиваются там, ну не знаю, если не сотни, то десятки.
А вот вы знаете, например, что в городе Москве за каждый лишний выставленный автобус негосударственным перевозчиком он подвергается штрафу 100 тысяч рублей.
А это
вот что делать?
Так.
Вот, понимаете, вот перевозчики готовы выставить больше автобусов для того, чтобы всех перевести в комфортных условиях, их за каждый автобус штрафуют на 100 тысяч рублей.
А в чем логика? Почему это делают?
А это, пожалуйста, к органам власти.
Но они как-то это объясняют?
Они говорят, у вас в паспорте написано, причем в паспорте очень аккуратно написано, рекомендованное количество подвижного состава. Рекомендованное, это значит, что главное для перевозчика это выполнить расписание. Каким количеством подвижного состава он выполняет расписание, это уже его технологические возможности. Потому что ясно, что в выходные дни можно меньше автобусов выставить для того, чтобы обеспечить интервал движения, в рабочие дни больше, в час пик нужно больше, в межпиковое время меньше. Вот в этом-то и есть как бы технология работы перевозчика.
Так слушайте, вот, за каждый, а в чем проблема? Автобус, почему?
100 000 рублей.
А почему? Я просто не могу понять. Вы когда это обращаетесь к ним, они вам говорят, а потому что не надо.
А написано потому что, написано, рекомендованное количество mm-hmm. подвижного состава на маршруте наши органы власти признают как обязательное.
Как обязательное. Послушайте, ну давайте, если не говорить о борьбе с органами власти, с которыми иногда борьба, конечно, увенчается успехом, но чаще всего все по-другому. Если говорить о тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, как в них действовать? Что делать для того, чтобы люди не набивались вот так вот? Или это невозможно?
Ну, во-первых, ну да, я достаточно долго этим вопросом занимаюсь, уже 20 лет в городе занимаюсь транспортом, зачастую. Ну, здесь, наверное, есть определенная, ну, не то что вина, да, но ответственность самих пассажиров. Понятно, что если человек опаздывает, он готов хоть на задней, так сказать, подножке висеть, только для того, чтобы уехать, потому что опаздывает на работу, опаздывает на поезд, опаздывает еще куда-то. Поэтому здесь нужно одновременно как-то, в общем, так сказать, взывать к совести пассажиров, ну, и, конечно, к перевозчикам, потому что мне как физику, ну, понятно, да, что если в маленьком «Газели» достаточно большое количество стоящих пассажиров, то это повышает центр массы этого автобуса, он становится более склонным к опрокидыванию, ну, к потенциальной, так сказать, аварийной ситуации.
Ну,
да,
и в целом, если куда-то врежешься, эти люди, они должным образом не закреплены.
Но, с другой стороны, даже в больших автобусах, в больших городских автобусах, там 12-метров, 18-метров, за последнее время участились случаи повреждения пассажиров, стоящих, да, в случае резких маневров водителя, в случае экстренного торможения или резкого маневра, потому что там они менее сжаты, да, то есть у него получается некий момент инерции, когда он пролетает целое вот, ну, расстояние между креслами, да, там mm-hmm. коридор между креслами и во что-то там попадает. Поэтому тут сложно сказать, где возможность получения травмы больше, в маленьком автобусе или в большом.
Юрий Юрьевич, единственное, что я хочу еще раз подчеркнуть и попрошу вас односложно ответить. Та инициатива, которая сейчас выдвинула на общественные палаты, обратилась с ней в МВД, вам кажется непродуктивной, правильно?
Нет, давайте, а как это будет сформулировано? Если будет написано, у водителей маршруток мы будем проверять, это незаконно, да? То есть либо мы говорим о всех транспортных средствах, uh-huh. начиная от «Газели» и кончая большими сочлененными автобусами и троллейбусами, а может быть и метро, да? Либо мы каким-то образом начинаем применять избирательно нормы законодательства исключительно вот к такой категории автобусов.
Да, если уж проверять, то всех, а понятно, что всех проверить просто невозможно. Спасибо большое. Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников был с нами на связи, вы прекрасно слышали. Но, друзья, к вам вопрос теперь, да? Штраф водителям переполненных маршруток увеличить могут в 10 раз. Юрий Юрьевич говорит, что это бесполезное занятие. Что скажете вы? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот считаю то, что, ну, штраф нужен.
А что он даст?
Ну, он даст хотя бы то, что их работодатели начнут выполнять обязанности для перевозки людей в нормальных условиях, а не то, что там люди набиваются просто.
Так погодите, а вам говорят сейчас же, вам же говорит сейчас, вот смотрите, исполнительный директор Московского транспортного союза был на связи, и он говорит, проблема в том, что нам не дают выпускать больше автобусов там или маршруток каких-то, потому что, говорят, регламент таков, больше нельзя. Они говорят, давайте еще парочку, троечку. Они говорят, выпустите один автобус, 100 тысяч штраф за него. То есть дополнительных не дают автобусов выпускать. Они бы рады, но они им не дают. Вот что делать с этим?
Выпускать.
Выпускать, а ведь не дают. Соответственно, претензии у нас не к тем людям, кто этими автобусами владеет в некой степени, да, работает, а претензии к тем, кто составлял некий регламент, в котором рекомендованное есть число этих автобусов, и его нельзя превысить. Я просто не понимаю, а если превышается вот это рекомендованное число автобусов, что тогда может произойти? Коллапс автобуса? Что, в чем проблема? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот по поводу этих автобусов. Я в Англии жил 3,5 года.
Да, пожалуйста.
Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Вот, значит, там такая система. Есть датчик движения на входе, датчик движения на выходе. Вот, то есть и подключено все к центральному компьютеру этого автобуса. И там положено, вот, к примеру, 180... пассажиров, да, грубо говоря, двухэтажный автобус там, ну, приблизительно. Вот. И еще, если хоть один человек лишний, то этот компьютер блокирует автобус, и все.
А, датчик, то есть, ставится, и все.
Да.
Слушайте, интересно. Может быть, у нас такие датчики тогда появятся? 7373948. Существуют некие датчики, которые способны отслеживать, сколько пассажиров внутри автобуса. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур Москва.
Да, пожалуйста, Тимур.
Но эти датчики на таких крутых импортных автобусах стоят. Я знаю, сам на автобусе работал много лет. Не в Москве, правда. Угу. И у нас выходили на рейды гаишники, да, и как вот сказал этот главный сейчас вам по транспорту.
Исполнительный реально, директор Московского транспорта.
И считали по головам, реально, вот лишний автобус, лишний пассажир заходит, вот я как водитель, я не пускал, я говорю, я не поеду, если вот, вот этот пассажир не выйдет, я не тронусь. Все возмущаться стали, кто последний зашел лишний, он выходит и на другой садится, ничего такого нет. А эти газели же датчики эти не поставят, Алексей.
То есть это невозможно просто, да? Ну да, спасибо огромное. Интересно, смотрите, принципиальные бывали водители. То есть просто говорит, нет, не, вы не можете сесть, потому что все, автобус полностью заполнен. Ну ладно, может быть это возможно, если один вход. А если действительно четыре входа, что с этим делать? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. Почему-то вы не смогли ответить. А что делать с метро, кстати, тоже вопрос. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, день, вечер, добрый, Михаил.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что нет такого места, куда нельзя было бы поставить датчик. Угу. Кстати, здравая мысль, сам об этом не подумал. Потому что у меня там по молодости была этот москвич 41-й, у нее дед умелец поставил тумблер под бардачок, если его выключаешь, машина не заводится. Вот, поэтому нет такого места, куда нельзя было поставить бы такой датчик. А вообще, конечно, нужно развивать ситуацию дорожную именно в плане общественного транспорта. Вот пусть этот инициатор этого закона в минус 30 постоит там на остановке трамвая, проедет на нем, да, в толпу, в час пик и так далее. Маршрутка – это выход. Она мобильная. Нельзя их ни штрафовать, ни отменять, но культуру... Я сам не полезу в маршрутку, я вот встаю, если, да, вижу маршрутку. Я в нее сам не полезу, если там народ стоит. Я сидеть хочу. Это такси.
Я понимаю, о чем вы говорите. И, кстати, вот интересная вещь по поводу маршрутки. Я подумал, а чем может быть ограничено... Вот почему должны как-то ограничивать или ограничивать число маршруток, которые выходят на рейс, и за каждый... дополнительную маршрутку, там, штраф выносят. Мне ничего больше в голову не приходит, как борьба с некой... ограничение конкурентоспособности, понимаете или нет? Потому что есть автобусы, в которых не очень-то хотят все ездить, и есть маршрутки, в которых хотят ездить, но их не так много. А если их будет слишком много, то все будут ездить на маршрутке, а не на автобусе. Вот такая мысль мне в голову пришла. Потому что если передо мной бы стоял выбор, маршрутка или огромный вот этот автобус, я бы выбрал маршрутку. Это удобнее, это быстрее, на мой взгляд. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, бесполезно, вот как вам сказал, нужно людей только переубеждать, да, чтобы автобус полный не влезли. А на график добавлять можно хоть 100 автобусов, в зависимости от движения, то что пробки, вы сами понимаете, да?
Просто поэтому, ну, никак они не доедут, эти автобусы. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот то, чтобы не лезли люди, тоже ведь ситуация такая. Понимаете, я в принципе себе представляю момент, когда мы людей где-нибудь летом просим, ну, не надо, ребят, не набивайтесь, постойте еще 5-10 минут, дождитесь следующего автобуса. Я это понимаю, но когда люди выходят, например, из метро в 20-30 градусный мороз, и мы им говорим, ну, постойте еще там 10 минут, подождите следующий автобус. Я бы не хотел быть этим гонцом, потому что такого гонца, скорее всего, казнят. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Смотрите, я предлагаю смоделировать ситуацию. Вот, допустим, у нас на маршруте есть 10 автобусов, 5 маршруток. И худо-бедно мы справляемся с пассажиропотоком. Мы, допустим, мы, наша себестоимость там 100 рублей.
Так.
Мы говорим, давайте мы выпустим еще 2 автобуса и 4 маршрутки, тогда людям будет безопасней. У нас повысится себестоимость, а мы получим столько же клиентов. Нам это невыгодно.
Mm-hmm.
Мне кажется, что правильнее в этой ситуации будет поступить следующим образом. Если мы говорим, что для нас приоритетна безопасность пассажиров, мы сначала делаем следующее. Мы вводим штрафы и ограничения на провоз.
Mm-hmm.
После этого... люди начинают долго ждать, после этого они начинают негодовать, после этого нам приходится идти на повышение цен и выпускать новые маршрутки. Мне кажется, так будет правильно.
Ну, в итоге, короче говоря, все в минусе остаются, и люди страдают тоже финансово, в первую очередь. Страшная ситуация. В общем, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потому что у меня есть к вам вопрос на 3 минуты буквально. Здесь вроде бы... понятно, хотя ни черта не понятно. Понятно одно, от транспорта, от этого всего не отстают наши общественные деятели и не отстанут. Так и будут нас что-то придумывать новенькое для нас. Давайте дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Виталий Мутко, ну, знаете такого человека, считает, что между сборной России по футболу и болельщиками есть некая трещина, она прошла, вот кошка черная пробежала, понимаете? Министр спорта отметил, что сейчас все упражняются в том, как бы покритиковать команду. Мутко привел в пример австрийских фанатов, умеющих поддержать спортсменов. По его словам, это то, что было у нас 7-9 лет назад, а сейчас развелось слишком много знатоков. И напоминают журналисты, что в субботу сборная России по футболу в Вене потерпела поражение от команды Австрии со счетом 0-1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Мутко считает, что между сборной России по футболу и болельщиками прошла некая трещина. Я хочу проголосовать, друзья, хочу узнать ваше мнение. У нас будет всего 2 минуты, поэтому я прошу голосовать активно. Обсуждать, скорее всего, не успеем. 134-21-35. Мы любим нашу сборную по футболу, мы любим наших футболистов. Никакой трещины, никакого никакой кошки не пробегало нигде. В общем, все в порядке. Никакой пропасти между нами нет. Мы вместе, мы едины, мы один дух практически. 134-21-35. Мы любим сборную России. И вы просто звоните и говорите: я люблю сборную России по футболу, нашу российскую. 134-21-35. 134-21-36. Пешеходы юродивые, ненавижу их. Ненавижу, не люблю. Как же они мне надоели. Столько лет, из года в год я умываюсь горючими слезами. Ненавижу сборную России по футболу. 134-21-36. Люблю сборную России по футболу. 134-21-35. Ненавижу сборную России по футболу. 134-21-36. Ну и что ж, у нас минутка есть на то, чтобы вы поголосовали. Не знаю, может, вам пока песенку какую-нибудь включить? Повеселее, нет? Вот такую какую-нибудь, да? Смотрите, такая. Какая, мне кажется, она веселая. Давайте голосуем. 134-21-35. Люблю сборную России по футболу. 134-21-36. Ненавижу этих людей. Ну, это я просто так веселю вас. 134-21-35. Люблю сборную России по футболу. 134-21-36. Ненавижу их. Иначе говоря, Мутко сказал: жрите, что дают, пишет 50-й. И итоги голосования. 11% наших радиослушателей, к сожалению, говорят страшные вещи. Они говорят: мы любим сборную России по футболу. 89%, простите, говорят: ненавидим их. Черт их дери, невозможно это все смотреть. Но ничего страшного, от любви до ненависти один шаг, как и обратно. Ждем победы наших пацанов. Давайте играть уже в конце концов. А то пока только на день рождения сына медведя притаскиваете и кальяны курите. Ребят, надо уже играть. Надо играть. Крым наш. И теперь сборная по футболу должна быть еще сильная, правильно? 89% говорят: пока не очень-то, не любим вас. Все, дальше автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь, до завтра. Хорошей рабочей недели вам, и да пребудет с вами сила.